В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислал наш радиослушатель из Тавды. Он задает конкретный вопрос: вредны ли назначения офтальмологом лютеин, содержащих препаратов, или капли каталина при злокачественном образовании предстательной железы после длительной лучевой терапии? Офтальмолог о диагнозе не знал, слышал, что витамины при этом диагнозе противопоказаны, а зрение ухудшается. Конкретно отвечу на поставленный вопрос противопоказаний применения офтальмологических препаратов, то есть те, которые используются в виде глазных капель или биологических активных добавок, нет. Подскажу даже медицинский аспект, на основании чего принимаются решения. Решение принимается на основании инструкции к препарату или изучения аннотации к биологически активной добавке, потому что лютеин, содержащие препараты, чаще всего в России регистрируются как биологически активные добавки к пище. И врач, и человек, который, в общем, сомневается, пациент, которому назначили соответствующее лечение, он всегда может и в хорошем смысле слова должен открыть инструкцию к препарату, посмотреть показания, противопоказания. Если в противопоказаниях указано, что данный препарат противопоказан при таком-то состоянии, да, это прямой медицинский факт, который не позволяет назначить это лекарство, хотя бывает исключение, но в этой ситуации врач объясняет об этом исключении, предупреждает об этом исключении и проводит так называемую врачебную комиссию, когда не только он, но еще два специалиста соглашаются с мнением о том, что этот лекарственный препарат, несмотря на то, что есть в инструкции некоторые, так сказать, сложности, противопоказания, они могут быть назначены. Это нередкая ситуация в медицине, когда для пользы пациента врач назначает лекарственные препараты с точки зрения того, что формально иногда инструкция не может рассмотреть все индивидуальные состояния. Но в обычной ситуации указания прямые есть. И таких указаний прямых по данному факту нет. Безусловно, самый главный момент, с которого нужно было бы начинать, конечно, это то, что при беседе с врачом любой специальности, конечно же, очень важно максимально емко предоставлять информацию о заболеваниях, которые были у человека, о медицинских процедурах, которые были, для того, чтобы врач мог соотнести эти медицинские процедуры и свои назначения. Поэтому это очень важно для того, чтобы врач индивидуально оценил показания и противопоказания для назначение препаратов, потому что в медицине все настолько близко к искусству, хотя, безусловно, современная медицина стремится к созданию четких протоколов, четких инструкций по назначению. В этом есть своя большая польза, но настолько каждый человек уникален и аспекты лечения индивидуальны, что только в прямом контакте между врачом и пациентом можно действительно установить многие индивидуальные особенности лечения человека. Что касается вот тех препаратов, которые вы сказали, это препараты, которые используются для лечения начальной стадии катаракты. И если специфические медицинские капли, они назначаются врачом по определенным показаниям, то лютеин, если позволите пару слов, действительно вещество, которое заинтересовало врачей, особенно офтальмологов в последнее время. Это такой провитамин, витамина А, то есть предшественник природный, прием которого с лекарства, с пищей или в виде биологических активных добавок по наблюдениям врачей отмечает некоторые позитивные изменения в профилактике некоторых заболеваний глаза. Самое важное, что можно себе представить в разговоре о лютеине, это то, что это вещество, которое человек в норме должен получать с питанием. И рекомендую уровень потребления лютеина в России 5 мг в сутки. И продукты, которые содержат его, они относятся к таким классическим продуктам здорового питания. Больше всего его в шпинате, порядка 12 мг на 100 грамм шпината. Дальше петрушка, горошек, тыква, фисташки, хурма, сельдерей, морковь, мандарины, апельсины, персики. То есть такой здоровый набор продуктов, употребление которых в разумных количествах обеспечивает суточную потребность лютеина. А лютеин сам по себе, он, встраиваясь в некоторые структуры глаза, он обеспечивает, во-первых, некоторую такую функцию, которую можно сравнить с светофильтром. То есть он вредные такие волны оптические, он тормозит. И плюс еще внутри глаза он отвечает за уравновешивание процессов повреждения, которые, естественно, происходят при жизнедеятельности. Поэтому у него есть много позитивных свойств, хотя, безусловно, важно понимать, что это только лишь по современной классификации биологически активная добавка к пище. Это продукт, который, употребление которого для поддержания здоровья важно. Но это не лекарство, то есть принимать его с точки зрения исправить какие-то серьезные состояния, серьезные заболевания, безусловно, в режиме самостоятельном невозможно. Совершенно четко он является только одним из небольших факторов лечения в офтальмологии. Более подробно, безусловно, в каждом конкретном случае по поводу биологических активных добавок, их достаточно много, используют офтальмологи и на основе черники, содержащие различные витамины и микроэлементы. Очень важно обсуждать, в том числе и в аспекте других хронических заболеваний, в частности онкологических заболеваний. Второй вопрос от нашего радиослушателя из Тавды. Можно ли принимать витамины группы В, аква D3, кальций D3, ундивит при раке предстательной железы? Вопрос достаточно часто обсуждается многими пациентами, причем если его так транслировать в более широких масштабах, то он может звучать следующим образом. Можно ли принимать витамины, или правильно сказать, нужно ли принимать витамины, и с уточняющим аспектом, какие нужно принимать витамины и в каких дозах при онкологических заболеваниях. Здесь вновь я хотел бы обратить ваше внимание, что онкологические заболевания – это очень широкий спектр болезней, начиная от онкологических заболеваний крови, заканчивая онкологическими заболеваниями той или иной локализации. И при каждой локализации, при каждой форме рака совершенно различные существуют факторы риска, предрасполагающие факторы, совершенно различные течения, совершенно особенные характеристики этого заболевания, особенные протоколы и особенные аспекты наблюдения и ведения. Поэтому, к сожалению, нельзя систематически, вот общий вопрос там, о витаминах при онкологических заболеваниях перенести на каждый конкретный случай. Но для того, чтобы не уйти в общее рассуждение, позвольте сначала ответить на вопрос, который был составлен по всем витаминам при раке предстательной железы. Нет исследований, которые бы говорили, что витамины могут снизить прогрессирование рака предстательной железы. Что витамины D, что кальций, что витамин группы В. Есть отдельные небольшие наблюдения, которые показывают, что при приеме, при достаточной концентрации витамина D, маркеры, по которым отслеживают рак предстательной железы, они уменьшаются. Но врачи не могут сказать, это просто ли лабораторные тесты улучшаются, или улучшается течение онкологического заболевания как такового. Поэтому, к сожалению, конкретного ответа в общем о том, что это полезно или вредно, нет. Безусловно, Каждый прием витаминов, он ведь должен соотноситься с четкими медицинскими показаниями. Если у человека зафиксирован дефицит витамина, да, при онкологическом заболевании, то, безусловно, восполнять этот дефицит витамина нужно. Например, человек сдает анализ, кровь на витамин D, у него концентрация низкая. Совершенно естественно, что нужно принимать витамин D для того, чтобы восстановить уровень витамина D до нормального. Это позволит и корректировать процессы, которые регулируются витамином D в рамках обмена кальция, в рамках плотности кости, в рамках формирования нормальной иммунной системы, работы нервной системы. Это все естественно. Но, к сожалению, надеяться на то, что прием витамина D сможет исправить онкологическое заболевание, к сожалению, у врачей нет этой информации, данных, те исследования, которые есть, крайне противоречивые, неоднозначные. И самое главное, что нет ни одного исследования, которое бы четко говорило о том, что да, есть совершенно очевидная польза, как таковая, именно в рамках онкологических состояний. Потому что когда формируется онкологическое заболевание, в организме меняются очень многие параметры функционирования и взаимодействия. Что такое онкологическая клетка? Это клетка, которая уходит от контроля макроорганизма, то есть организма человека. Она перестает подчиняться законам, по которым другие клетки живут, размножаются, делятся, погибают, обновляются. Эта клетка становится автономной. Она делится по своим законам, она делится быстрее, чем другие клетки в организме. Она уходит от иммунной системы как таковой. И поэтому то, что работает в нормальном режиме, да, то есть все витамины, они, безусловно, важны для нормального функционирования организма. Там витамин D для иммунитета, для обмена кальция, да, витамины группы B для иммунной системы, для здорового кишечника. И там по набору у каждого витамина есть свой как таковой. Но как только формируется онкологическое заболевание, ситуация меняется. Поэтому стандартные принципы неприменимы. И это приводит к одному единственно правильному решению в каждой конкретной форме онкологического заболевания. Только врач может установить на самом деле целесообразность применения витамина при той или иной форме. Например, с витамином А. Есть совершенно четкие исследования, что дозы витамина А высокие, они у людей курящих могут увеличивать риск развития рака легкого. Поэтому не стараются врачи, тем более, назначать витамины, содержащие витамин группа А, если уже этот диагноз установлен. Да? Вот. Вместе с тем, есть исследования о том, что витамин D, он определенным образом не является таким негативным фактором, как витамин группа А. В отношении витамина С была очень долгая, многолетняя дискуссия при онкологических заболеваниях как таковых. Те авторы, которые исследователи, ученые, которые открывали этот витамин, они вообще заявляли его как противораковый. Но, к сожалению, исследования не подтвердились о том, что витамин С может остановить рак. Есть очень скромные исследования о том, что применение витамина А, но действительно улучшает качество жизни пациентов, в некоторой степени снижает те или иные нежелательные явления при химиотерапии. Но это ситуация, когда дозы очень большие, и врач должен отслеживать их нежелательные эффекты. Да? Вот. И в некоторых ситуациях при современной химиотерапии аскорбиновая кислота, витамин С, наоборот, оказались факторами, которые тормозят действие лекарственных препаратов. Поэтому один из самых главных факторов, когда обсуждается еще возможность и невозможность применения витаминов, это какой курс химиотерапии проводится или других каких-то лечебных мероприятий. Вот. И насколько эти витамины соотносятся с химиотерапией. Это очень важно. Поэтому, отвечая на вопрос более понятный, конкретный, совершенно четко, единственным правильным вариантом решения этого вопроса может быть задать этот вопрос напрямую по поводу витамина специалисту, который ставил диагноз. Он знает форму, стадию, другие очень важные характеристики онкологического заболевания. И только он может сказать «да», «нет» в отношении каждого из конкретных витаминов, как вы понимаете, их большое количество. Второй очень важный момент – самостоятельно принимать витамины с надеждой на то, что они исправят онкологическое заболевание, ни в коем случае не нужно. Это, наверное, самая печальная, может быть, ситуация. Исследований немного, но они, в общем, такие в одном направлении двигающиеся. В частности, не так давно был опубликован в журнале «Клиническая онкология» исследование, когда пациенты самостоятельно принимали поливитамины, у них исход не улучшался, а в некоторых ситуациях даже ухудшался в рамках увеличения процента рецидива. Это исследование обсуждается, оно не закончилось, оно требует серьезного анализа, но, в общем, вопрос «не навреди», вопрос безопасности здесь как раз он принципиально важный и основной. Поэтому, еще раз повторюсь по основным пунктам, вопрос о приеме витаминов у каждого конкретного человека с онкологическим заболеванием может только онколог. Самостоятельно принимать витамины не нужно и даже достаточно часто опасно. И третье, прием витаминов, в том числе поливитаминов, должен быть у человека, страдающего онкологическим заболеванием, продиктован медицинской целесообразностью. Медицинская основная целесообразность – это гиповитаминоз и авитаминоз, то есть когда у человека установили с помощью современных методов исследования недостаток витамина. То есть прежде чем принимать витамины, нужно сдать анализ на содержание витамина в организме человека. Если концентрация нормальная, ни о каком приеме не идет. Если сниженная, да, врач рассматривает показания, противопоказания, соответствие с теми или иными курсами химиотерапии как таковым. Самое главное, что нужно понимать здесь, принцип «не навреди», и прием витаминов, к сожалению, достаточно часто вредит. Это важно зафиксировать. Посоветоваться с врачом, самостоятельно не принимать, сдать анализ и определить целесообразность. Вот простой алгоритм решения данной ситуации. По сопутствующим заболеваниям достаточно часто, безусловно, витамины показаны, если речь идет о возрасте человека, там, старше 60-70 лет, есть те или иные проблемы костные. Да, в общем, еще раз говорю, при дефиците этих факторов кальция и витамина D, значит, разрешение при дефиците подтвержденном есть. Вот, во всех других ситуациях должна быть серьезная такая медицинская оценка. Так как в наших вопросах мы обсуждаем онкологические заболевания, позвольте мне дать информацию в рамках профилактики онкологических заболеваний, наиболее часто встречаемых. Дело в том, что онкологические заболевания вышли на второе устойчивое место по смертности у современного человека. На первом месте это сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт. Мы достаточно часто о них говорим. Онкологические заболевания, вырвавшись на второе место по распространенности, безусловно, стали достаточно серьезным вызовом для медицинской системы. И позвольте мне неоднократно возвращаться к этой проблеме, потому как на самом деле самый главный аспект борьбы с онкологическими заболеваниями – это ранние меры профилактики и знание факторов, которые приводят к этим заболеваниям. Пять самых распространенных видов рака у мужчин. На первом месте это рак легкого. Основной фактор риска – курение. Это совершенно очевидно. Причем как активное, так и пассивное курение. И есть совершенно четкие исследования о том, что даже одна сигарета в день – увеличивает риск развития там, смертности от рака в 9 раз. Поэтому самое главное – это борьба с курением. Безусловно, есть успехи, достижения по сравнению с колоссальной распространенностью этой привычки еще лет 20 назад. Сейчас современное все-таки поколение меньше курит, это чудесно, но все-таки распространенность достаточно большая. А самое главное, что совершенно непонятно, да, с какой медицинской точки зрения можно оправдать курение. Ведь зависимость от никотина, она имеет и психологические, и мощные физические факторы, и не имеет никакого медицинского основания, никакой пользы для организма человека. Это зависимость, это достаточно тяжелая на самом деле. Поэтому борьба с курением – это основное направление современной медицины в борьбе с раком легких. Главный момент, который очень важно помнить, это то, что на ранних стадиях рак легкого не имеет никаких симптомов. И поэтому флюорография раз в год – это очень важный фактор, который рано позволяет выявить это заболевание, рано применить лечение и достигнуть очень хороших результатов. Флюорография раз в год – это закон, фактически так, наблюдение за собой, соблюдение здоровой программы, да, диспансеризации, и помогающей в борьбе не только с раком легких, но и, к сожалению, с такой распространенной проблемой, как туберкулез. На втором месте по распространенности у мужчин рак предстательной железы. Это онкологическое заболевание, которое имеет очень высокую ассоциацию с возрастом. Чем старше мужчина, тем вероятнее риск развития этого заболевания. Здесь очень важно помнить фактор наследственности. Если у кого-то в роду был это заболевание, у отца, у брата, у каких-то ближайших родственников, то здесь мужчинам нужно программу профилактики и программу диспансерного наблюдения начинать достаточно раньше, с 45 лет. Ежегодно нужно сдавать простат-специфический антиген, ПСА так называемый, то есть кровь из вены мужчинам. Это обязательно в рамках профилактического осмотра. Если есть изменения, то проходить соответствующее ультразвуковое исследование, наблюдение у уролога. Основные факторы, которые модифицируемые, так называемые, в рамках этого заболевания, это избыточная масса тела, жирная пища, консервированные продукты, содержащие большое количество соли, красное мясо по некоторым исследованиям. Поэтому здоровое питание, физическая активность, профилактика способны на самом деле бороться с этим состоянием, а при раннем выявлении очень эффективно проводить терапию. На третьем месте рак кожи у мужчин стоит по онкологическим заболеваниям. Основная причина возникновения чаще всего – это вредное воздействие солнца. Поэтому у людей, находящихся под открытым солнцем в рамках профессии или других каких-то аспектов, конечно же, очень важно пользоваться солнцезащитными кремами, тем более, что если есть наследственность, в том числе по этому заболеванию, и ежегодно, по возможности, если есть изменения на коже, проходить осмотр дерматолога на предмет тех или иных очагов. А на четвертом месте рак желудка. Подавляющее большинство раков желудка связано с желудочной инфекцией, так называемой геликобактер пилори, о которой мы неоднократно говорили. И поэтому, конечно же, всем людям старше 45 лет нужно пройти исследование на эту инфекцию. Тем более, что исследование на эту инфекцию современное, оно очень простое. Не нужно делать фиброгастроскопию. Можно пройти дыхательный тест, так называемый. То есть подышать вот в такой вот мешочек. Да? Вот. И этот анализ делается достаточно быстро. И он диагностическую точность имеет 98%. И если эта инфекция выявлена, то, безусловно, пройти ее лечение, особенно людям, у которых есть наследственность, особенно это резко увеличивает вероятность рака желудка. Внешние факторы образа жизни также очень сильно влияют на развитие рака желудка. Это недостаточное количество овощей и фруктов, это курение, это алкоголь. Курение, поэтому здоровый образ жизни, конечно же, резко снижает вероятность развития рака желудка. И, наконец, на пятом месте это рак толстой кишки. Современная медицина говорит, что во многом это заболевание ассоциировано с избыточной массой тела. Есть данные о том, что гиподинамия, да, употребление красного мяса могут оказывать определенное влияние, ну и наследственность. В большинстве форм рака наследственность присутствует в той или иной степени. Поэтому здоровый образ жизни по поддержанию нормального веса, физическая активность. Ну и самое главное, это, конечно же, колоноскопическое исследование, которое в России пока, ну скажем так, с трудом приживается. Людям старше 45 лет по современным установкам. На колоноскопии выявляют, самое главное, ранние предраковые заболевания, полипы. Дело в том, что рак кишечника, он формируется не год и не два, он формируется очень длительно на самом деле. Когда выявляют полипы, и полип удаляют, удаляют риск развития фактически вот рака. Поэтому колоноскопия, здоровый образ жизни принципиально важны и нужны. Это очень важно. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Тавды. Они спрашивают, не вредно ли запекать фрукты и овощи в микроволновке? Уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь нужно отметить следующий момент. Первое. Все-таки лучше фрукты и овощи употреблять в сыром виде. Потому что там больше витаминов, больше неразрушенных пищевых волокон как таковых, и они оказывают более позитивные свойства. Если речь идет о том, что по медицинским показаниям или по субъективным предпочтениям человек все-таки предпочитает термически обработанные, скажем так сказать, овощи, в этой ситуации большинство специалистов диетологии голосуют за то, что лучше все-таки варить овощи, потому что во время варки термическая обработка более эффективная и в том числе более эффективное удаление, скажем, нитратов. Трудно сейчас представить овощи, которые выращиваются без, собственно, удобрений. Вот, в этой ситуации по их предпочтениям, по предпочтениям диетологов, это более эффективно, чем запекание в микроволновке. В этой ситуации термический фактор такой же по сравнению с отваром, но вместе с тем меньше аспекта удаления тех или иных компонентов, которые не считаются полезными для человека. Поэтому нельзя сказать, что это вредно, нельзя сказать, что это опасно, но если вы считаете, что целесообразно термически обработать, то лучше отварить. Если вы задаетесь вопросом, как лучше употреблять фрукты и овощи, термически обработанные сыры, я думаю, что большинство из нас с вами согласятся и проголосуют за то, что лучше употреблять их термически необработанные, но с точки зрения, безусловно, полезности. С точки зрения переносимости могут быть разные, конечно, нюансы. Не все переносят сырые овощи, может быть дискомфортные явления, так как овощи – это определенная нагрузка на работу желудочно-кишечного тракта. Но вместе с тем большинство людей, к сожалению, эту нагрузку они переоценивают. Они как-то вот почему-то боятся, что употребление овощей вызывает вздутие, урчание. Но это нормально. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт, если это не сильно беспокоит, не вызывает боли, он при употреблении определенных овощей и может и бурчать, и урчать. И процессы газообразования совершенно естественные у человека достаточно часто. Есть, конечно же, ряд патологических заболеваний, такие как синдром избыточного бактериального роста, когда у человека вздутие, оно вообще достаточно серьезное, беспокоит человека. И тогда нужно обратиться к врачу, пройти обследование, сдать анализы вот на соответствующие изменения микрофлоры тонкого кишечника и пройти лечение. Это все достаточно быстро уходит. Но в обычных физиологических состояниях овощи должны стимулировать и работу желудочно-кишечного тракта, и процесс образования газа. Это естественные аспекты. Почему-то вот в современном мире посчитали, что желудочно-кишечный тракт не должен не урчать, там не должно быть вздутия и не должно быть газообразования. Почему это, непонятно на самом деле. Это какие-то вот фантазии абсолютно непонятно из чего. И приходят люди и говорят, что вот я не хочу, чтобы это было. Но это неестественно. Кишечник должен работать. Понятно, что иногда в социальных условиях это не очень удобно, некомфортно. Но это все решаемо и не так уж это драматично. Но чем заблуждаться, лучше посоветоваться с врачом. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислали наши радиослушатели из Нижней Салды. Они спрашивают, могут ли глазные капли Сингицеф повышать артериальное давление? Дело в том, что речь идет о каплях, которые содержат антибиотик и используются не для лечения, значит, глаз вследствие бактериальной инфекции. Еще раз повторю, уважаемые радиослушатели, очень такой простой момент, который может использовать самостоятельно, совершенно просто в обычной жизни для того, чтобы сомневаться и не сомневаться в приеме тех или иных форм или лекарственных препаратов. Это инструкция или аннотация к препарату. Если бы те или иные глазные капли приводили к повышению артериального давления, и это было бы зафиксировано как в клинических исследованиях, так и в исследованиях послеклинических, когда накапливается опыт там, несколько сот или, может быть, миллионов случаев применения лекарственного препарата, это было бы отражено в инструкции. То есть открываем инструкцию, смотрим нежелательные явления или побочные явления. Да? И там написано, допустим, вот то-то, то-то, то-то. Да, тогда это может быть. Если этого не написано, то невероятно низкая процента или там доля процента или случаев на миллион, что ситуация может быть. Безусловно, в этой ситуации очень важным является искусство врача, который устанавливает причинно-следственную связь между тем или иным лекарственным препаратом и тем или иным нежелательным явлением как таковым. Но не по механизму действия, когда применяются глазные капли, а, во-первых, это очень маленькая концентрация, во-вторых, это локализация применения соответствующая. Не по механизму действия, не по другим каким-то аспектам взаимодействия не замечено, не зафиксировано, не отмечено в инструкции такая ситуация, как таковая, это нужно понимать. Очень много нюансов, которые врачу приходится изучать и исследовать для того, чтобы определить те или иные нежелательные явления индивидуальные, которые не зафиксированы в инструкции. Это может быть и настроенность человека, и время, когда принимает человек. Допустим, написано по инструкции, капли нужно принимать утром. Вот человек утром встает, капли закапал, значит, померил давление, давление у него высокое, он вот предположил причинно-следственную связь, что капли закапал, давление высокое. Но если мы посмотрим на нормы повышения давления, то подавляющее большинство людей как раз и в здоровом-то периоде своей жизни имеет повышение артериального давления утром. А когда формируется гипертоническая болезнь, то повышение артериального давления утром – наиболее типичная ситуация. На самом деле, даже без глазных капель как таковых, это я отвлеченно говорю о некоторых аспектах, которые должны разбить такую вот неправильную установку о причинно-следственной связи. Нужно посмотреть в инструкцию и посоветоваться с врачом в отношении этой причинно-следственной связи, но в обычных наблюдениях такой связи, безусловно, нет. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Нижней Салды. Какие лекарственные препараты могут вызывать конъюнктивит? Как его лечить, чтобы избежать хронической формы? Уважаемые радиослушатели, конъюнктивит – это, собственно, заболевание, которое занимает третье место по встречаемости в глазных болезнях. Это воспалительные заболевания наружной оболочки глазного яблока и внутренней поверхности век, различные этиологии. Поэтому очень важно тут понять, какой конъюнктивит у человека. Потому что по причине может быть вирусный конъюнктивит. Основные причины – аденовирус, вирус герпеса человека, энтеровирус. Собственно, достаточно часто всплеск вирусного конъюнктивита бывает в период всплеска острых респираторных вирусных инфекций, которые мы с вами переживаем сейчас, по сути своей. Большинство вирусов, которые вызывают кашель, насморк, температуру, они могут вызывать и поражение слизистой оболочки, соответствующей локализации глаза, и лечится абсолютно так же, теми же самыми средствами, и проходит, в общем, несколько дольше, но самостоятельно в рамках того, что собственный иммунитет избавляется от вируса. Бактериальный конъюнктивит. Вирус отличается от бактерий существенно и по строению, и по многим другим аспектам. Но с точки зрения медицинской важно помнить, что на вирус не действует такой класс препаратов, как антибиотики, совершенно от слова никак. А бактерии, они подвержены группе препаратов антибактериальные препараты, антибиотики, и поэтому существует большая разница в их лечении. Обычно бактериальные формы конъюнктивита развиваются вторично, после вирусного конъюнктивита. У детей диагностируются чаще, чем у взрослых, вот, и к бактериям, которые приводят к развитию бактериального конъюнктивита, относятся значит, такие распространенные бактерии: золотистый стафилококк, гемофильная палочка, стрептококк как таковой, которые также могут вызывать и воспаление полости рта, ангину, и нередко могут быть такие сочетания. Отдельная группа – это аллергический конъюнктивит. Он может быть как самостоятельным заболеванием, так и наблюдаться совместно с другими аллергическими проявлениями, например, полинозе. Выявляют следующие виды аллергического конъюнктивита. Сезонный, например, при цветении сорных трав, деревьев. Круглогодичный – есть аллерген, постоянно циркулирующий в воздухе, например, шерсть животных, полевые клещи. Ну и есть контактный аллергическая реакция на декоративную косметику. Поэтому очень важно сделать, конечно же, ревизию косметики у человека, который заболел конъюнктивитом. Значит, провериться на аллергические тельные состояния. Ну и аллергический конъюнктивит может быть лекарственным. Дело в том, что аллергия может быть на любое лекарство у человека. Ну вот как печально не шутят фармакологи, аллергии нет только на воду, вот, в чистом виде. На все другие компоненты, особенно лекарственные препараты, может быть аллергическая реакция. Причем как лекарственные препараты, которые применяются через, при приеме таблеток, капсул, как и лекарства, которые принимаются парентерально, уколы, подкожные средства, так и есть ну, практически риск развития конъюнктивита при огромном количестве местных препаратов, которые используются в лечении глазных заболеваний. Местные аспекты как таковые. Поэтому здесь очень важно установить причинно-следственную связь. Если человек не было конъюнктивита, он начал принимать лекарственный препарат, у него развивается конъюнктивит, здесь врачу приходится применить усилия, знания, внимание для того, чтобы установить эту причинно-следственную связь. И нередко установление ее возможно только при отмене препарата. То есть врач меняет другой препарат для того, чтобы лечить какое-то заболевание, допустим, артериальную гипертензию. Да? Вот. При смене конъюнктивит прошел. В этой ситуации тогда считается подтвержденным аллергическая реакция. Есть и аутоиммунный конъюнктивит при нарушении работы иммунной системы, физические, вследствие воздействия физических или химических факторов, как таковых, света, радиации, механического воздействия, профессиональной вредности, как таковые. Поэтому в зависимости от формы, да, в зависимости от причины, как таковой, устанавливается соответствующая характеристика, и развивается программа терапии как таковой. Ну, на самом деле хронический конъюнктивит формируется, когда есть или внутренние какие-то факторы, предрасполагающие к этому заболеванию, или не устраняется внешний фактор, то есть происходит его повтор и повторное воздействие. Поэтому уточнение заболевания во многом помогает составить идеальную программу терапии. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают: обратилась к терапевту по поводу судорог в ногах, получила направление к хирургу и анализ на содержание кальция в крови. Какая существует связь между кальцием и судорогами? Уважаемые радиослушатели, достаточно частая распространенная проблема. А самое главное, мы с вами неоднократно подчеркивали и помним, что судороги в ногах – это симптом. Это не само по себе заболевание. А вот под этим заболеванием, к сожалению, может скрываться огромное количество, правильно сказать, под этим симптомом может скрываться огромное количество заболеваний, самых разнообразных. Безусловно, это и ситуации, когда есть факторы сосудистые, анемия, венозный застой, нарушение сосудистой проходимости, и поэтому, безусловно, осмотр хирурга сосудистого крайне важен и целесообразен вот при развитии этого симптома. Это и эндокринные расстройства могут быть. Есть заболевания паращитовидной железы, которые нарушают обмен кальция. И поэтому терапевт очень правильно поступил, очень мудро, в соответствии со всеми медицинскими канонами, направил на исследование кальция. К сожалению, не всегда так вот делают, достаточно эффективно и быстро это направление. Считают и пытаются найти какие-то общие причины, там лекарственные препараты и другие факторы. Вот. Кальций является основополагающим регулятором мышечного тонуса. Мышечные судороги, если нарушается концентрация кальция, всегда формируются фактически. Поэтому врач-терапевт пытается исключить здесь эндокринные заболевания, заболевания паращитовидной железы, в результате которого кальций в крови не позволяет эффективно регулировать тонус сосудов как таковых. Если кальций в крови, концентрация нормальная, то врач исключает, безусловно, вот это заболевание эндокринное. Помимо этого, есть еще и другие ситуации. Это и неврологические заболевания, когда есть или местные неврологические причины, или системные неврологические причины. Потому что, по сути своей, здесь, если говорить с точки зрения анатомии, нервные волокна, сосуды, регуляция тонуса мышц за счет кальция и других микроэлементов – вот основные три фактора, которые врач достаточно быстро пытается установить, выявить и исключить для того, чтобы решить эту проблему с точки зрения выявления причины, воздействия на нее и исключения данной ситуации. Хотя, безусловно, нередко бывают и причины, не связанные с тремя этими компонентами. Например, чрезмерный прием алкоголя, лекарственных средств, каких-то диуретики, антидепрессанты. Повышение температуры, если было у человека, это тоже важный фактор, который учитывается для исключения этого состояния. Нарушение обмена жидкости, то есть резкое обезвоживание организма. Чрезмерная физическая нагрузка или напряжение мышц. Инфекции, переохлаждение или перегрев. Вот многие факторы могут быть связаны с изменением образа жизни, каким-то ситуационным или более серьезным. И поэтому помимо внутренних причин, сосудистый компонент, неврологический компонент, значит, компонент тонуса мышц, связанный с изменением обмена кальция, устанавливаются еще и внешние причины, которые могли привести к этому состоянию. И в комплексе устанавливается причина и разрабатывается программа терапии. Поэтому все назначено совершенно правильно. Здесь есть прямые и очень важные факторы, которые нужно исключить для того, чтобы действительно помочь эффективно. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, есть ли средства от вируса гепатита С и как избежать заражения? Уважаемые радиослушатели, вирус гепатита С, как и вирус гепатита Б, два самых главных инфекционных агента, которые вызывают хронические заболевания печени. Хотя, безусловно, в последнее время на первое место все-таки не вирусные гепатиты вышли, а так называемая жировая болезнь печени, связанная с нарушением обмена веществ, с избыточной массой тела, с гиподинамией. На первое место, к сожалению, опять начинает выходить алкогольная болезнь печени. Был период, когда количество употребляемого алкоголя у нас вот в России очень хорошо, замечательными темпами снижалось. Нам удалось преодолеть вот это, знаете, такое проклятие 90-х, 2000-х годов, когда алкоголь был мода, алкоголь употребляли все и считали, что это нормально. Количество циррозов тогда было просто какое-то неимоверное на самом деле. Вот, был период, когда были приняты и государственные меры, и люди поняли, что алкоголь – это не выход, к сожалению, из стресса, алкоголь – это не средство решения жизненных проблем, что эта ситуация крайне опасная, и прямое поражение печени и от других ситуаций очень часто встречается. Но за последние годы опять наблюдается тенденция увеличения употребления алкоголя, это нужно помнить, и это не здорово и очень плохо на самом деле. Ну и, наконец, позвольте вернуться к гепатиту Б и гепатиту С. В отношении гепатита Б серьезным образом изменилась картина после того, как национальный календарь ввели вакцинацию от гепатита Б. Сейчас крайне редко встречается это заболевание благодаря вакцинации. И очень важно помнить календарь прививок. Вакцинацию делают в роддоме первые прививки, потом повторяют их с определенной периодичностью, но и во взрослом периоде. Раз в 5, кому-то раз в 10 лет ревакцинацию проходить нужно. То есть, если у вас есть прививочный сертификат, обязательно вспомните и посоветуйтесь с врачом в отношении прививки, когда ее нужно повторить. Хотя у некоторых людей достаточно и более редкие курсы вакцинации для того, чтобы определить, есть ли защитные антитела от гепатита Б, можно сдать простой анализ крови, который покажет, что эти антитела есть, и можно вакцинацию делать реже. В отношении гепатита С вакцинации нет. Основной путь передачи при повреждении кожи и слизистых и при контакте с кожей и слизистых кровью от больного гепатитом С. Раньше, когда были многоразовые шприцы, это была большая проблема. Сейчас, конечно же, при одноразовых инструментах в медицине эта проблема резко потеряла свою актуальность. Но сохраняется актуальность в рамках, ну, допустим, косметологических проблем. К сожалению, огромное количество косметологических кабинетов и огромное количество фантазий, которые в этих косметологических кабинетах существуют, когда вот специалисты, косметологи, протерев там, знаете, вот инструмент с ваточкой со спиртом, считают, что они обеззаразили вот свой инструмент от гепатита С, это полный бред на самом деле. Потому что обеззаразить инструмент можно только, там, эта температура должна быть больше 100 градусов и больше 45 минут. Стерилизация должна быть. Понимаете? Вот, это очень важный момент. Поэтому, если вы посещаете косметолога, то только со своим индивидуальным набором, исключительно со своим, никто больше не должен им пользоваться. Ни родственники, ни кто-то другой. То есть, это свой косметологический набор должен быть исключительно. Никаких многоразовых инструментов в косметологическом кабинете не должно быть, в принципе, совсем. Никаких абсолютно. Это очень важно помнить. Потому что количество сейчас гепатита С после посещения косметолога, оно чуть ли не выходит на ведущие места. Меньше, значительно меньше стал риск заражения гепатита С после стоматологических манипуляций. После того, как все стоматологи приняли программу антивич, то есть это индивидуальные наборы для каждого человека, которые проходят стерилизацию, свою упаковку, да, то есть там практически крайне маловероятно, если это только не какой-то подпольный кабинет стоматологически, где, к сожалению, стерилизация хромает, и опять же какие-то фантазии существуют у врачей, когда они там протерли многоразовый инструмент ваточкой со спиртом, или даже, наблюдая ситуацию, они берут там спирт, наливают, значит, ну, это раньше, конечно, было модно, там в лоточек туда инструмент кладут, поджигают спиртом, он погорел 2 минуты, они считают, что они его стерилизовали. Да нет, конечно, это полный недоразумение, то есть должна быть стерилизация в автоклаве, в специальном медицинском стерилизационном таком оборудовании со всеми программами по давлению, по температуре, по времени как таковом. Риск заражения половым путем значительно меньше при гепатите С, чем при гепатите Б. Но он есть, он небольшой, очень небольшой, но он есть. Если кто-то в семье болеет гепатитом С, допустим, муж или жена, то риск передачи за 20 лет, он где-то единичные проценты. Но вместе с тем, безусловно, об этом факторе помнить нужно. Поэтому любое повреждение кожи слизистой, когда есть риск поражения, попадания на кожу слизистой каких-то биологических сред человека больного гепатитом С, риск гепатита С есть. Средства лечения современные очень эффективны. Если раньше лечение проходило год, и оно было с большим количеством нежелательных эффектов, сейчас лечение занимает от силы 2-3 месяца, таблетка в день, эффективность 98%, поэтому не стоит бояться, если вас выявили гепатит С, обратитесь на прием к гастроэнтерологу, гепатологу, Значит, в городе Екатеринбурге это 40-я больница, областная больница, если человек живет в области. Все гастроэнтерологи практически современные знают протоколы по лечению, могут вам в любой клинике назначить лечение, очень эффективное. Вот, поэтому здесь, конечно же, мы в современном мире отмечаем очень большие успехи в лечении и, главное, профилактике вирусных гепатитов. Это важно помнить, не бояться, проходить вовремя обследование. Желательно всем людям раз, как минимум, там, в 2-3 года, желательно раз в год сдавать маркеры гепатита В и С, ВИЧ-инфекцию в рамках профосмотра. Это нормально. Спасибо. В заключение, уважаемые радиослушатели, позвольте вновь вам напомнить о двух основных вызовах и бедах, которые подстерегают нас в текущей ситуации. Это все-таки эпидемия респираторных заболеваний. Пожалуйста, будьте внимательны к своему здоровью, к здоровью окружающих. Используйте маску, если вы посещаете учреждения, где есть все-таки риск заразиться респираторными заболеваниями, особенно если есть у вас хронические заболевания, легких, эндокринные заболевания, онкологические заболевания, заболевания сердца. Обрабатывайте, пожалуйста, руки, промывайте, пожалуйста, нос вечером после посещения общественных учреждений стерильными солевыми растворами. Это снижает риск того, что вирус будет размножаться на слизистой носа. Второй момент, безусловно, это все меры профилактики, которые мы с вами разрабатывали, проговаривали в рамках техники безопасности по риску травмы при гололеде. Погода, мы видим с вами в этом году, такая достаточно разная. То оттепели, то похолодание. Гололед становится актуальным уже на протяжении очень большого периода времени. Берегите себя, вспомните все меры, которые мы с вами проговаривали. Противоскользящие стельки, зимний стиль ходьбы, когда нужно ходить на немножко согнутых ногах и ногу ставить полной подошвой. Если это лужа, то такими движениями по типу лыж как таковых. Баланс рук, руки должны быть свободные. Ну и аспекты, если все-таки подскользнулись, помнить, что очень важно сгруппироваться и на согнутых ногах все-таки это падение пережить для того, чтобы не нанести травму себе с высоты собственного роста. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.